Радиопрограмма «Примиритель». Это учебные уроки на радио, пасторские послания и многое другое в радиопрограмме «Примиритель».
Слушайте нас. Радиопрограмма «Примиритель».
У микрофона пастор церкви «Примирение» Игорь Валентинович Цыба.
Будем читать первую книгу Паралипоменон. Паралипоменон переводится как «летопись». И вот из этой летописи мы прочитаем некоторые сведения. Это будет первая Паралипоменон, 4 глава, с 5 стиха по 11. Итак, я читаю. «У Ашхура, отца Фикои, были две жены, Хела и Наара. И родила ему Наара Ахузама, Хефера, Фимни и Ахашфари. Это сыновья Наары. Сыновья Хелы – Церев, Цахар и Евнаф. Кот сродил Анува и Цовела и племена Ахархела, сына Гарумова». 9 стих. «И Авис был знаменитее своих братьев. Мать дала ему имя Иавис, сказав: „Я родила его с болезнью“. И возвал Иавис к Богу Израилеву и сказал: „О, если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои, и рука твоя была бы со мною, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал“. И Бог не спослал ему, чего он просил. Хелув же, брат Шухи, родил Махира. Он есть отец Ештона». Я не зря прочитал вот эту летопись, потому что действительно книга Паралипоменон – это летопись. И как мы с вами видим, здесь достаточно скучное перечисление, и предыдущие главы – это тоже практически перечисления, имена, имена, имена. Ничего нам не говорящие, ни о чем не свидетельствующие, просто, можно сказать, канцелярские записи. И вдруг среди этих безызвестных имен автор как будто бы останавливается и обращает наше внимание на одно. Здесь сказано: «Иавис был знаменитее братьев своих». И мы прочли с вами вот эти два стиха, говорящие немного, но в то же самое немало о человеке, которого звали Иавис. И здесь сказано: «Он был знаменитее многих своих братьев». Что такое знаменитие? Это значит более известный, более преуспевающий. Это значит достигший определенных высот в обществе. Это значит уважаемый. Еще это слово переводится как «отмеченный Богом». Неудивительно, что автор остановился именно на этом имени, которое было известно в то время среди патриархов из колена Иудина. Этот человек был прославлен. Но в чем же секрет вот такой репутации Иависа? Что сделало его таким? И мы читали с вами 10 стих, где говорится о короткой молитве, которая изменила его жизнь. И тема сегодняшней проповеди – «Человек, отмеченный Богом». Итак, Иавис, этот человек, о котором нам так мало известно, произошел из колена Иудина и стал гораздо более преуспевающим, знаменитым, чем все остальные его соплеменники и люди, жившие в то время из его колена. И вот история о Иависе, которая практически в двух стихах находится, и больше в Библии вы нигде не найдете большего продолжения о нем, эта история начинается с объяснения очень странного имени. Очень странного даже для того времени, потому что имя Иавис было необычное, не общепринятое. И здесь сказано пояснение: «Мать дала ему такое имя, сказав: „Я родила его с болезнью“». Вы знаете, что имя Иовис означает буквально несколько таких понятий, оно открывает нам. Это мука. Имя Иовис переводится как мука, вызывающий страдания или вызывающий боль. Или можно перевести еще имя Иовис как мучающийся. Смотрите, какое необычное имя. Хотя все дети рождаются в муках, но что-то в его рождении было таким, что можно было сказать, ну вот это уже слишком. То есть что-то такое произошло. Не знаю, может быть, тяжелые роды были у матери, тяжелая беременность. Может быть, какие-то жизненные обстоятельства вокруг нее были непроходимые. А может быть, он был просто нежелательным ребенком, совершенно ненужным в семье. Его появление вызвало боль, его появление вызвало муку. Может быть, это было так. А может быть, он родился таким, что было просто мучительно смотреть на него. Вообще, когда дети рождаются, когда их видишь, особенно когда отцы их видят в первый раз, мучительно и больно смотреть на эти синие ножки такие вот. Причем у многих очень большие ступни. Я вспоминаю, когда моя дочь родилась, у нее были такие обширные бакенбарды. Слава Богу, что они исчезли потом. Благодарение Господу. Но, видимо, действительно, может быть, он был настолько жалок, что даже видавшим виды израильтянам этой матери было больно, мучительно смотреть. Как бы то ни было, он получил такое имя, вызывающий боль, мучающийся. Представляете, ничего себе имечко. И это такое вот родительское как бы благословение пришло на его жизнь. В те времена к именам относились очень серьезно, не то чтобы сейчас. Сегодня мы просто выбираем благозвучные имена, чтобы красиво звучало. Но в те годы, в те столетия выбирались имена, которые имели и несли определенный смысл. Не просто сочетание красивых звуков, но смысл, потому что имя и человек, они были как бы едины. И по поверью считалось, что то имя, которое несет человек, оно будет как бы пророчеством, пожеланием на его жизнь. Вот он и рос с таким именем, которое действительно можно было ненавидеть. После революции давали очень неслабые имена детям, октябрина, электрификация и тому подобное. Может, кто-то еще что-то подскажет такое. Милиция, баррикада, Днепрогэс и трактор Иванович. Я думаю, что ему тоже было нелегко, когда к нему подходили ребята и говорили: «Эй, болезный, как дела вообще?» Ощущение, наверное, было не из приятных. Я думаю, что Иовис очень горевал в своей жизни, потому что у него не было вот такого звучного имени пророчества, как, например, Израиль, князь-победитель. Но чудесно носить такое имя, оно окрыляет, не правда ли? Ты князь-победитель, ты был Иаков, был мошенник, был лжец, был запинающий, а я даю тебе имя Израиль, князь-победитель. У Иовиса не было такого имени, даже как Авдий, что означает «раб Господен». Но согласитесь, когда тебя зовут: «Эй, раб Господен, иди сюда», ты чувствуешь себя полностью соответствующим Священному Писанию. Или даже такого имени, как у сына Давида, Ногак, что означает «блеск», «яркое сияние». Удивительные имена, но у Иовиса такого имени не было. Я думаю, что он сильно горевал по этому поводу, потому что он практически не видел будущего для себя. Или же сказать можно иначе: будущее представлялось для него полнейшим тупиком. И трудно было человеку верить в свои собственные силы и возможности, когда все вокруг, никто не верили в его способности. И действительно многое в жизни не удавалось, и наверняка бы не удалось никогда, если бы однажды Иовис не совершил особенный прорыв к Богу. И в 10 стихе сказано: «И воззвал Иовис к Богу Израилеву». Это особенное слово «воззвал», друзья мои. Это не значит «обратился к Богу Израилеву», это «воззвал». Вот в этом еврейском слове много как бы положено такого особенного состояния души, которое мы назвали крик боли, крик души. Это вопль. Помните, в Исаии сказано: «Взывай громко, не удерживайся, взывай и возвысь голос твой подобно трубе». Видимо, внутри так был надорван этот человек, что все, что скопилось в нем, все его неудачи, вся его безнадежность, вся его невозможность надеяться на себя, просто однажды это прорвалось в том, что он возопил к Богу. Здесь сказано «воззвал к Богу». Есть очень сильное место в Священном Писании. Много мест в Священном Писании сильных. Много, можно стихов сказать, золотых. Но этот один из самых золотых и самых сильных стихов, на мой взгляд, это Иеремия 33, стих 3. Там сказано: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу великое и недоступное, чего ты не знаешь». Удивительное обещание Бога, не правда ли? «Воззови ко мне», пускай это будет крик твоей души. Не просто что-то вялое, исходящее из губ, но исходящее из боли сердца. «Воззови ко мне». И он говорит: «Господь, начнут происходить вещи, начнут происходить события в твоей жизни, которые за пределами возможностей твоего разума. Покажу великое и недоступное, чего ты не знаешь, что ты даже представить себе не можешь». Бог говорит: «Я приготовил это. Ты воззови ко мне, и я отвечу тебе, и я покажу тебе». И вот мы читаем, что он воззвал к Богу Израилеву. В каждом слове есть определенный смысл. Он воззвал к Богу, и не зря написано «к Богу Израилеву», потому что он чтил Бога, и он слышал, и он знал, какие великие чудеса этот Бог совершал в народе. Он помнил, чтил и поклонялся Богу, который сильной рукой выводил многомиллионный народ из рабства. И тому, кто давал новый шанс, тому, кто давал новые начинания для человека. Он помнил, как Бог мог закрыть старую страницу для Израиля и открыть новую страницу для его жизни. Как он мог истереть грехи и беззакония и дать человеку шанс начать все сначала. И не только человеку, но и целому народу. И он воззвал к такому Богу, к Богу Израилеву. И он сказал, там написано: «О, если бы ты благословил меня твоим благословением». Кажется, обычный стих. Казалось бы, обычная просьба. Но что-то в ней есть совсем необычное. «Если бы ты, Боже, благословил меня твоим благословением». Мы так часто сами программируем свою жизнь. Вообще, в принципе, сегодняшнее христианство, когда мы говорим о вере, на самом деле мы часто являем недоверие Богу, потому что мы сами сколачиваем свою жизнь, которая как будто жалкая сколоченная лодка, не может даже плыть далеко. Как это происходит? Мы говорим: «Я сделаю то-то или то-то. Я хочу вот этого или вот этого. А ты, Боже, благослови меня». Это самая распространенная молитва. «Я решил продать квартиру, а ты благослови то, что я решил. Я решил купить, я решил сделать то, я решил пойти, я решил не пойти. А ты благослови. Я уже решил, что будет так. Благослови мое решение». Мы даже не замечаем, что эта молитва самая распространенная. И мы часто просим что-либо у Бога, но когда получаем, почему-то то, что мы называем благословением, оно и не обогащает нас, и радости не приносит. А наоборот, вдруг оно начинает служить к нашему разорению, к неприятностям, к трудностям и приносит некую печаль и скорбь. Мы ждали, мы хотели, мы взяли, мы получили. А оказывается, а Божье ли это было? Но здесь совсем другой смысл, здесь совсем другие слова, здесь совсем другое значение. Он говорит следующее: «Благослови меня так и благослови меня тем, как ты хочешь и чем ты желаешь. Вот, казалось бы, небольшая разница. Но когда мы просим Бога, вот так воззвав к Нему, сказав Ему: «Благослови меня не моим благословением, не то, что я представляю в своей жизни благословением, но благослови меня тем, что ты считаешь наилучшим для меня». И вот здесь действительно можно усмотреть величайшее почтение, величайшее доверие и величайшую веру в милость Божию. Потому что, друзья мои, благословение – это не слова, как доброе пожелание. Мы часто произносим, у нас уже затертые речи, об этом немало говорилось. Мы все время повторяем: «Благослови, Господи, то, благослови, Господи, это». В принципе, а ничего под этим не подразумеваю, кроме пожелания добра. Мы благословляем детей, это замечательно, это нужно, мы призваны, чтобы благословлять. Это часто человеческое благословение, оно человеческое и есть, потому что кроме пожелания добра, оно в принципе ничего не несет и ничего не дает. Но когда Бог благословляет, друзья, это значит нечто особенное, потому что это не расхожее слово. Благословение от Бога – это значит жить в сверхъестественном. Это не просто усилить то, что мы делаем своими руками, а это сделать в нашей жизни то, что наши руки сделать не могут. Вы чувствуете разницу? Вы понимаете, о чем я сейчас говорю? Когда приходит Божье благословение, это не просто пожелание, это сила Божия, которая изменяет нашу жизнь и совершает в нашей жизни то, что наша рука не способна сделать. И Бог при этом, Он знает, что нам нужно действительно. И чтобы то, что нам нужно, действительно обогатило нас и не принесло печали, сказано: «Благослови Твоим благословением». Иными словами, пусть Ты, Господь, решишь, когда, где и как благословить меня. И Ты, Господи, решаешь, когда, где и как я получу их. Иосиф. Вы помните, что его жизнь началась с чрезвычайных откровений. Отец дал ему разноцветную одежду, что для нас является символом многоразличной благодати Божией, символом особых отношений, потому что Отец по плоти представляет нам Отца Небесного по духу, это символ. И Он дал ему разноцветную одежду, особые откровения. Иосиф пришел к братьям своим в разноцветной одежде. Иосиф принес эти откровения. Иосиф рассказал эти откровения братьев. И что произошло? Вместо предлежащей радости он был брошен в ров. И потом вспомните его скитания. Он уходит от искушения и попадает в темницу. И темница бессрочно, навсегда. Почему я так говорю «навсегда»? Потому что это сегодня суд приговаривает там, к 5-10 годам заключения. И человек знает, что при хорошем поведении через 5 лет он будет освобожден. Но когда Иосиф попал в темницу, те темницы в земле египетской, они были не под законом государственным. Туда попадали настолько, что можно сказать, навсегда. То есть не было срока, не было ограничения. Попасть в темницу – значит попасть в темницу и никогда из нее не выйти. Но в определенный день, когда, где и как решает благословить Бог, очень важно довериться Ему. Именно в определенный день пришло когда, где и как. И Бог благословил Иосифа так, что внезапно, совершенно неожиданно для него и для всех, Бог поставил его вторым человеком в земле египетской. Не чудо ли это, друзья? Есть еще два важных стиха для нас. Это книга пророка Иеремии, это тоже золотой стих. 29 глава, 11 стих. Здорово очень звучит, он очень известный, но пусть он проникнет в вашу внутренность, ваш дух, ваше сердце, ибо только я «Знаю намерения, какие имею о вас, — говорит Господь. Не гадалки, не мы просчитываем свою судьбу, но Господь знает намерения, которые имеет о нас. Намерения во благо, а не на зло. Может быть, они нам кажутся неприятными, кажутся злом, но Господь говорит, они на благо, чтобы дать вам будущность и надежду». Вот это слово «будущность» – очень интересное слово. Мы бы перевели его, знаете, как современным языком – «судьба». Чтобы вылепить вашу судьбу, будущность, открыть вашу судьбу. Судьба человека в руках Господа. Вот люди иногда думают, знаете, что есть такой фатализм, что если тебе нужно, чтобы кирпич на голову упал, это твоя судьба, то где бы ты ни прятался, он все равно упадет. Да, так многие люди считают, что так должно быть. Но Писание говорит, намерение во благо, а не на зло, чтобы дать будущность и надежду. «Воззови ко мне», мы читали, «и отвечу тебе, покажу великое и недоступное то, как может сформироваться твоя судьба». Потому что есть судьба для нашей жизни, судьба наивысших благословений, она в руках Божьих, Бог предлагает ее нам. Здесь удивительные стихи. В Новый Завет, 3 глава послания к Ефесянам, 20 стих и 21. Слушайте, как звучит потрясающе. «А тому, кто действующую в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Аминь». Сказано, а тому, кто может сделать гораздо больше, о чем мы просим или помышляем. Ну, согласитесь, просить, не помышляя, трудно, наверное, да? Хотя некоторые, когда молятся, я слушаю, как они молятся, мне кажется, что они сначала просят, а потом помышляют, в смысле думают. Иногда бывает так, что мы, молясь, говорим на русском языке, как будто бы на языках, то есть ум наш остается без плода. Слова друг на друга нанизываются, а что? Иногда я слушал себя, думаю, что я сказал вообще Богу, нужно это моему Богу? Вышел, вот помню, молиться, уединился с Господом, и как начал тараторить. И думаю потом, помышляю о том, что говорю. И чувствую, не то говорю. Во всяком случае, мы сначала помышляем, потом просим. Потому что у нормального человека, у духовного человека сначала рождается помышление, которое он обдумывает, которое он принимает как решение и выражает в молитве к Богу. Но Бог говорит через апостола Павла, Дух Святой говорит нам, что Бог может сделать гораздо больше, даже о чем мы помышляем, даже мы подумать не можем, как на самом деле может сложиться наша жизнь. Это сильное место. И это не просьба об удовлетворении наших порой похотливых желаний. Вот эта молитва, чтобы ты благословил меня твоим благословением. Сегодня очень распространено вот такое среди христиан попрошайничество того, что мы считаем благословением. Я не знаю, практиковали ли вы в своей жизни выпрашивать у Бога то, чего очень хочется. Я смотрю, что некоторые нет. Я лично практиковал. Мне нужно было научиться и понять, чтобы в конце концов возопить и сказать «благослови меня не моим, а твоим благословением». И очень часто я выпрашивал, и Бог говорил, ну ладно, ты просишь, но ты понимаешь, что это неправильные желания. Хорошо, я дам тебе. Бог мне давал, и знаете, что я испытывал? Печаль, разочарование, уныние, потому что это не была совершенная Божья воля, это просто было как уступка отца, ведь мы уступаем своим детям. Но когда мы видим, что это уж ну, не так страшно, он говорит, дай соску, да? Мы начали отучать его от соски, вроде бы время пришло, но потом мы взвешиваем, говорим, ну не настолько же оно пришло, что прямо возьми как бы из-за души, понимаешь, не дам все. Ну и сердобольное сердце отца, мамы не такие совершенно, они на компромиссы не идут. Мама отвернулась, папа соску, раз, ну потому что ему газету надо читать, телевизор смотреть, а оно кричит. И вроде бы, да, мы дали, все нормально. Правда, потом от этой соски у ребенка может быть неправильное строение зубов, если его передержать, правда? Друзья мои, мы часто просим, Бог дает нам, но мы потом испытываем оскомину на наших зубах, потому что это исходило из вожделения, из наших похоти. Но когда молился Иовис, это было нечто другое. Это было желание того, что желает для нас Бог. Знаете, в этом есть некое безрассудство, смелость веры. Это действительно глубокая вера, это действительно зрелость сказать: «Боже, благослови меня Твоим благословением». И, может быть, в этом благословении чего-то у меня не будет, что есть у других, но я буду знать, что все, что у меня есть, это Твое благословение, которое действительно дает великое наслаждение. Итак, это означает двигаться вместе с Ним. Это означает благословение от Бога, это воплощение в жизни человека совершенной воли. Но вот парадокс. Все мы хотим, наверное, большинство из нас уже созрели к тому, чтобы сказать: «Да будет твоя воля, а не моя». Некоторые еще находятся в страшном борении, потому что все-таки пусть будет моя и немножко твоей, мы так как бы говорим, правда? Но дело в том, что все-таки те, кто созрели в том, чтобы в их жизни воплотилось Божье благословение, они вдруг придут к мнению и к пониманию, что воплощение в воле Божией не приходит только лишь потому, что Бог желает нас благословить. Но мы не получаем этого. Почему? Мы должны также желать этого больше, чем всего другого. А желать – это значит что? Просить. И вот многие люди, которые спасенные сегодня идут по Божьему пути, так и не имеют полноты в своей жизни. Апостол Иаков на это очень просто сказал: «Не имеете, потому что не просите». Знаете, если бы мы каждый день молились: «Боже, благослови меня Твоим благословением». И мы сами действительно ограничиваем Божью щедрость. Мы не понимаем порой, что благословлять – это есть Его огромное желание. Когда я это сказал, я задумался. Я сказал: у Бога есть огромное желание благословлять. Почему же в моей жизни не все исполнилось? Вот я лично верю, что в моей жизни не пришли все те благословения, которые Бог приготовил для меня. Может быть, из 20 я только 3 в руках держу, а все остальные невостребованные, все 17 где-то там хранятся в небесных кладовых, и с удивлением и разочарованием можно прийти на небо и увидеть, что ты просто не востребовал. Почему так происходит? Да потому что мы порой, как Иовис, мы горюем от нашего имени. То есть мы смотрим на свою реальность и говорим: наверное, я недостоин. Но неужели человек с таким именем может быть достоин? Я понимаю, что вы сейчас осознаете, я не говорю об имени как произнесении фраз, но о нас самих. Нас смущает наше прошлое, нас порой смущает наши способности. Нас смущают наши предрассудки. И когда я думаю о том, как бы Бог мог меня благословить, я не прошу, потому что иногда говорю сам себе: «Да с тебя и того достаточно. Ты и того не заслуживаешь, что ты имеешь». И вы знаете, эта мысль больше всего меня тревожила и тревожит последнее время. Это переживание состояния мучающегося Иовиса, который мог бы остановиться на этом и сказать: у меня имя такое, я так запрограммирован. И если что-то в моей жизни есть, способность дышать, жить, какие-то блага, благодарю тебя, Господь, я больше ни на что не претендую. Но Писание говорит: при всем при том, при плохом прошлом, при плохой наследственности, при неудачах, возможно, в жизни, при многих проблемах, прямо на вот этом неровном месте Иовис встал и воззвал к Богу и сказал: «О, если бы ты вот такого меня, как я есть, благословил твоим благословением». Я уверен, что в духовном мире именно в тот час раздался звук фанфар, и распахнулись врата, в которые душа Иовиса смогла войти в новое измерение. Потому что мы сами ограничиваем Божью щедрость. Я хочу сказать вот на этом пункте: да благословит вас Господь своим благословением, чтобы вы стали человеком, отмеченным Богом. Мы продолжим. В чем же видел Иовис вот это благословение? Что же он попросил у Бога дальше? Он сказал: «Если бы ты распространил пределы мои». Вы знаете, мы об этом тоже так мало просим. Мы об этом практически никогда не взываем к Богу. Пределы – это сфера влияния в нашей жизни. Это сфера власти и сфера ответственности. Вы знаете, что каждому колену Израилеву давалась земля в удел, давались пределы земли для жизни. И когда мы говорим о расширении пределов, это не молитва: «Господи, сделай мои 10 соток на дачном участке 14-ю». Это совсем нечто другое. Это молитва о распространении нашего духовного влияния в этой жизни на земле, чтобы сделать как можно больше, еще больше. Здесь сказано, чтобы ты распространил мои пределы. То есть распространи все то, что ты верил мне. Кто из нас молится такой молитвой, даже в семье, сказав Богу, каждый день прося Его об этом: «Боже, распространи мои пределы, распространи мои пределы в семье, чтобы мои дети, они пережили Божье влияние, и чтобы моя семья оказала влияние на многих и многих людей во имя Иисуса Христа». Часто ли мы молимся? Я лично нет. Я забывал просить Бога о том, чтобы Он распространил мои пределы в служении. Я забывал. Но когда я вспоминал эту молитву и просил, сразу происходили какие-то невероятные чудеса. Сразу открывались какие-то новые возможности. Сразу Бог доверял какие-то новые откровения, давал каких-то новых драгоценных людей, новые души. Твои пределы могут быть сегодня в институте, ты учишься, может быть, ты студент, и ты находишься в том, что Бог тебе доверил, но почему бы не помолиться: «Боже, распространи пределы мои». Послушай, это значит, что Бог начнет двигаться в твоей жизни, если начать об этом молиться. Может быть, это бизнес. Опять же, христиане, как говорят в мире, говорят, крутятся, да, люди в бизнесе. Искренние христиане сегодня выкручиваются, потому что и налогообложение, и вокруг мир, который требует от тебя того и другого. Но если начать молиться, если ты обещаешь Богу соблюдать Его Слово, быть честным и молиться, чтобы Бог благословил тебя твоим благословением и расширил пределы твои, будет происходить удивительное. К сожалению, у многих не открываются уста, потому что я знаю немало бизнесменов, искренне верующих в Господа, но у них проблема, они не могут приносить десятину, потому что трудно. В Америке один брат каждый год приносил в десятину 2000 долларов, то есть у него был доход 20 тысяч. И он приносил 2000 долларов и очень радовался. И он как-то попросил однажды пастора: «Помолитесь за меня, чтобы Бог распространил мои пределы. Я бы хотел не 2000 долларов приносить десятину, а 20». Знаете, пастор и этот человек помолились такой молитвой. Буквально через некоторое время доход этого бизнесмена стал 200 тысяч долларов. И вот он принес 20 тысяч для десятины, но испытал, что называется, меня терзают смутные сомнения. Это уже было не 2000, это уже было нужно 20 отдать. И он никак не мог решиться. И он подошел к пастору и сказал: «Пастор, сделайте, пожалуйста, одно доброе дело». Пастор говорит: «Что вы хотели бы? Помолитесь, пожалуйста, обо мне еще раз». Он говорит: «О чем? Чтобы мне было легко отдавать деньги так же, как раньше». И пастор пошел и стал молиться. Вдруг бизнесмен забеспокоился и сказал: «А что вы просите?» Говорит: «Я прошу, чтобы ты снова имел годовой доход 20 тысяч. Тогда тебе будет отдавать легко». Друзья мои, многие находятся в проблемах и не в распространении пределов, потому что у них нет основания для молитвы. Они не исполнили то, что заповедано. Мы можем молиться о распространении наших пределов, а многие ли из нас молятся: «Господи, дай мне души для свидетельства». Вы знаете, как это, наверное, это очень важно, и как это замечательно увидеть руку Божию, когда ты молишься: «Господи, распространи пределы мои, дай мне с собой забрать на небеса больше людей». Вот если такая молитва искренна, то вы будете сталкиваться с людьми на улице, которых будет приводить к вам Бог. И вы будете чувствовать, что эти встречи не случайны. Вы будете понимать, что это Бог, распространяющий ваши пределы. Слава Господу! Интересно, что в первом Паралипоменон, то, что мы читали, вторая глава, 55 стих, можете не открывать, я просто вам скажу, что там написано. Там упоминается город под названием очень смешным Иабец. Друзья мои, я вот сегодня случайно столкнулся вот с этим названием, потому что, когда я использую имена в проповеди, я обязательно проверяю всевозможные словари и толковые, скажем, книги, где бы объяснялись имена. Вот что я нашел. Оказывается, Иабец и Иавис – это одно и то же слово, только по-разному как бы записали его в Библии переводчики. Оно вообще произносится, настоящее имя, по-другому, но просто переводчики, читая тексты, толкователи, записали по-разному. И в толкованиях я читал, что вот Иабец – это город, который построил Иавис. Очень интересно, друзья мои. Это значит, что Бог распространил его пределы, и по преданию, и по истории Иабец – это был город, где жило много-много книжников, изучающих Священное Писание. Иными словами, Иавис открыл центр общенациональный по изучению Библии. Он расширил пределы. Вы знаете, есть мое желание, мои слабости, но есть и Божье желание, и Его сила, и расширенные, значит, пределы. Что нужно сделать? Начать молиться о чуде. Вы понимаете, что чудо – это не всегда естественно. Только Бог может дать нам приступить к пределы нашего имени, нашего характера, наших способностей, наших обстоятельств. Сегодня многие нуждаются в такой молитве, потому что им уже давно пора выйти из тех способностей, из того имени, которое они получили как наследие. Бог хочет расширить пределы. Хотим ли мы, чтобы так было? Приступить за предел нашей личности. Написано, Он может сделать больше, о чем мы помышляем и о чем просим. И дальше говорится, о, если бы рука твоя была со мною. Вот в своей жизни я убеждался в следующем. Можно получить расширенный предел, но не иметь силы владеть им. Так бывает. Бывает, что мы не готовы. Много раз в своей жизни я ощущал себя не на месте, не в соответствии. Знаете ли, вот такое неприятное чувство. Когда-то мы служили в Сестрорецке, и я помню, достаточно интенсивно возрастало наше служение, ну, в тех мерках, в том пределе, скажем, в том размере. Потом Бог призвал меня в Петербург, потому что я молился, Боже, расширь мои пределы. И я помню, как мы начали церковь в Петербурге. И вы знаете, что я испытал? Может быть, кто-то помнит вот эти первые собрания Невской церкви. Буквально, самые первые, они были сами очень-то знаменитые. А вы знаете, что произошло? Я вошел в предел, мы начали церковь, и вдруг я испытал, что у меня ничего нет. У меня нет проповеди, у меня нет силы, у меня нет как бы той прежней страсти, у меня есть страх, у меня есть связанность, ничего нет. То есть я с ужасом думал, что мне нужно выходить, но у меня нет слова. Это удивительное переживание, друзья мои, но это естественное переживание. Когда Бог будет вводить нас в новые пределы, это будет проявляться, вдруг вы ощутите полную беспомощность. Куда бы ни ввел меня Бог, поначалу я этого очень пугался. Я думал, ну вот я как бы достиг, чего хотел. Оно пришло, а что делать с этим, не знаю. И как пользоваться, не умею. Попал в Москву, даже визитной карточки с собой нет. Все говорят, дайте визитку, ну, заседание там, дума, все ходят, здравствуйте, улыбаются, я и улыбаться не умею, так как они умеют. Ну, по крайней мере, мог бы сразу раздавать визитки, визиток нет, не готов. Но я говорю о плотских вещах, но есть духовное чувство, что появляется особое состояние. Ты не в соответствии, ты не на месте. Я очень пугался этого чувства, но потом Бог дал мне разобраться. Это чувство невозможности надеяться на свою собственную плоть. Оно оказалось не негативное, а позитивное. И можно сказать, без Божьей руки, как вообще без руки. Ты начинаешь понимать, что здесь совсем другое. Здесь совсем другое переживание. Да, ты вошел. Да, ты чувствуешь бессилие. Но это лишь только ощущение, переживание, чувство зависимости. Как ребенок зависит. Мы уже слышали сегодня об этом. Зависимости, полной зависимости от Бога. И это побуждает снова искать Его. И снова просить. «О, если бы Ты благословил меня Твоим благословением. О, если бы Твоя рука была сейчас со мной». Вы знаете, как важно об этом просить, чтобы была Божья рука. Я прочитаю вам некоторые места из Священного Писания. Книга Иисуса Навина, 4:24, там сказано следующее. Мы говорим о том, что такое Божья рука. «Рука сынов Израилевых усиливалась более и более над Иовином, царем Ханаанским, доколе не истребили они Иовина, царя Ханаанского». То есть Божья рука – это то, что усиливает нашу руку. Я бы сказал, это усиление, это Его сила, которая приходит в нашу жизнь. Я буду читать, вы слушаете. Исаия 59:1, здесь сказано следующее. «Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать». Вы знаете, нам нужно вызволение. Когда мы входим во что-то новое в нашей жизни, разные обстоятельства возникают, но здесь есть утешение. Он молился, чтобы твоя рука была со мной, потому что она не сократилась. Она готова спасать и сегодня. Итак, Божья рука – это вызволение из трудных обстоятельств. Поймите, что в Божьих благословениях есть трудные обстоятельства, через которые нужно пройти. Нужна Божья рука. Божья рука – это сверхъестественная способность. Я открою еще некоторые места из Писания. Третья книга Царств, это будет 18:46. Там сказано: «И была на Ильи рука Господня. Он опоясал чресла свои и бежал перед Ахавом до самого Изреэля». То есть, как мы уже сказали, действие Божьей руки в жизни человека дает ему сверхъестественную способность. Нам нужна Божья рука. Это сверхъестественное внедрение Божьей силы. 4:3:15. Здесь говорится о Елисее. «Теперь позовите мне гуслиста». И когда гуслист играл на гуслях, тогда рука Господня коснулась Елисея. Мы видим, что Божья рука олицетворяет Божье водительство, Божье пророчество. Друзья мои, в Деяниях 11 главе также говорится об этом. Я зачитываю еще одно место, возможно, последнее. Там написано следующее, 11:21. «И была рука Господня с ними, и великое число уверовав обратилось к Господу». Когда есть Божья рука в нашей жизни, сверхъестественное служение. И еще Божья рука, она говорит нам о близости Божией. И сказано Иовиса в молитве: «О, если бы рука Твоя была бы со мною, охраняя меня от зла». Мы должны понять, друзья мои, что большой успех – дает много возможностей для провала. И не зря Давид молился: «Сердце чистое сотвори во мне». А помните, как Иисус сказал: «И не введи нас в искушение», да? Сам Господь вынужден был молиться о защите для себя. Вот очень хорошая мысль здесь. Если мы обращаемся к Богу, мы так все понимаем: «Не введи нас в искушение», да? Я представлял всегда вот это таким образом себе. А вот как мы верим, так мы и получаем. Как я представлял? Приходит искушение, но я имею силы, чтобы преодолеть его, да? И побеждаю. Но молитва Господня говорит не о том. Она говорит: «Не введи нас в искушение». Оказывается, Слово Божье открывает нам возможность для большего обетования, помолиться о том, чтобы вообще не войти в какого-либо рода искушение. Так сказано: «Не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Я помню эту молитву в своей жизни. Это действительно удивительно было в моих первых христианских шагах. Те, кто знают мое свидетельство, те слышали о том, какая жизнь была у меня и сколько лет наркомании было за моими плечами, прежде чем я уверовал в Бога. И уверование произошло, ну, можно сказать, ну, на ровном месте. То есть в такой ситуации, когда прежние друзья, все, кто окружали меня, все вот это, все было вокруг, оно никуда не девалось. Просто я как бы вышел из этого, сходил на собрание, уверовал, Бог меня освободил, я вернулся домой. И вы знаете, первой молитвой, которой я помолился, это была молитва «Отче наш». И особенно в мой разум въелись слова «И не введи нас в искушение». Я применил к себе, я сказал «И не введи меня в искушение». Потому что я понимал, я до сих пор понимаю, что как трудно бывает человеку устоять, когда есть искушение. Если у тебя есть условия, вот сегодня многие люди гордятся тем, что я не сделал ни того, ни другого греха, там, блудодейство, да что вы. Но если копнуть, а Бог знает, то только потому, что не было подходящих условий. Или был более страшный грех, тщеславие, а вдруг люди узнают. И значит, каким-то образом, если бы, возможно, были условия, был бы и грех. Так вот, в тот день, в тот момент, я помню, с верой помолился, а вера детская, мы слышали сегодня об этом, она искренно проста. И не введи в искушение. То есть я очень четко давал себе отчет, что если передо мной, вот я спасен, я исцелен, я освобожден, у меня нет ломок, у меня нет ничего, но если передо мной сейчас все это поставить и создать условия, я не знаю, как я себя поведу. Я так думал в тот момент. И я помолился. И вы знаете, удивительно, на ровном месте все знали мой телефон, все знали, где я живу, все знали, чем я занимаюсь. Ни одного звонка, ни одного знакомого Нина может свидетельствовать. Полгода никто ко мне не подходил, не обращался. Молитва. Во что веришь, то и получаешь. Не введи в искушение, но избавь от лукавого. Смотрите, это сильно. Слава Господу. Мы забываем, что в этой молитве есть сила. Где нет искушения, друзья, там и греха нет, понимаете? Итак, я завершаю это слово. Я хочу сказать, что Иовис, как сказано, был знаменитее братьев своих. Мы читали с вами скучное перечисление людей, о которых мы ничего не знаем и никогда ничего не узнаем. Но что-то произошло с Иовисом. Таковым его сделала простая молитва. «О, если бы ты благословил бы меня твоим благословением и расширил бы пределы мои, и рука твоя была бы со мною, избавляя меня от зла, чтобы я не горевал». Вы знаете, я верю, он больше не горевал от своего имени, от судьбы, от состояния. Писание говорит, и дал ему Бог то, что он просил. Человек, отмеченный Богом.